это еще не все. Домой он явился под утро. Не мог же всю ночь рушить трактир. Там дел-то на полчаса. Спасибо, что все живы остались. Руки-ноги переломаны, головы пробиты, но ни одного мертвяка, — вмешался старший братец Керт. Олаф подбоченился и гордо кивнул. «Пожалуйста, мол, чем только еще больше разъярил отца».
«В общем, так, Донарветтер», — постановил бургомистр. «С сегодняшнего дня ты отправляешься в учение ремеслу.
Так и быть, позволю тебе выбрать, куда хочешь».
«Ко мне пусть идет», — предложил дядюшка Джипхарт.
«Вон какие плечища, мне силачи в горе нужны». Олаф как-то не видел себя горным мастером, поэтому отрицательно покачал головой. «Если кто после трактира помрет, он без того в горе окажется. На каторге», — хихикнул второй брат Отто.
«Молчать!» — рявкнул папаша Готлиб.
«Или вон, ступай в ростовщики. Счет знает? Грамоту?» Хоровым фальцетом осведомились дядюшки Вильфрид и Винфрид.
«Ни гоблина он не знает, Донарветтер», — припечатал бургомистр. «Только и умеет, что пиво жрать да песни орать».
Семейство более часа решало, куда пристроить бесталанного Олафа. Гномы упоенно спорили и даже почти разругались. Сам виновник ссоры стоял молча, питая слабую надежду, что и на этот раз как-нибудь обойдется. Не обошлось.
«И жениться ему пора», — робко напомнила матушка Фрида. «Вон у Кромбергов невеста на выданье, красавица!»
Олаф в ужасе замотал головой. Женитьба представлялась ему бедой еще худшей, чем работа и учеба.
«Это почему же нет?»
— возмутился бургомистр.
«Так у нее борода».
«У всех борода, Донарветтер. Как ты себе представляешь гномику без бороды? Побреется, как замуж выйдет. А пока невеста на выданье, полагается ходить с бородой».
«А что я еще натворил?» — поспешно перевел разговор Олаф. «Лучше уж терпеть папину злобу, чем разговоры о женитьбе».
«А ты не помнишь?» — прищурился бургомистр.
«Донарветтер».
Братья расхохотались, но яростный взгляд, который метнул в них папаша Готлиб, заставил их замолчать.
«Ты загнал насмерть лесного тролля!»
Отец повысил голос так, что в ушах заломило.
«Он в камень обратился, Донарветтер! Мало того, что ты нарушил границы и вторгся в Вальбург, так еще и тролля убил. Теперь он стоит грудой камня на самой границе. Придется разбивать и выносить по частям. Тролли и так вымирающий вид, Донарветтер, а ты их еще гробишь. Это спасибо ушастые не узнали».
«Излишне самоуверенное утверждение», — раздался из воздуха певучий голос. Прямо над серединой стола завис неизвестно откуда взявшийся прозрачный шар, похожий на мыльный пузырь. Покрутился, переливаясь перламутром, потом сделался прозрачным, и в его глубине появилось отчетливое изображение. Высокий мужчина с серебристыми волосами в снежном одеянии. Лесной князь, лорд Марвин собственной персоной. Рядом стояла невероятная красавица, при взгляде на которую у Олафа перехватило дыхание. Изящная легкая фигура, выразительные округлости именно там, где нужно, тонкие черты лица, огромные глаза сапфирового цвета, золотистые волосы и никакой бороды. Папаша Готлиб чрезвычайно расстроился. Эльфы были основными покупателями железной руды, золота и драгоценных камней, добываемых в горах. Взамен они поставляли в Кобальтберг древесину, лесной мед, лекарства на травах и дивное варенье из земляники. Бургомистр откашлялся и поспешно проговорил.
«Вы уж простите моего оболтуса, лорд Марвин. За зверюшку вашу заплатим, не сомневайтесь, а сына я выдеру».
Эльфийский князь какое-то время разглядывал Олафа с ледяной брезгливостью, словно перед ним был в лучшем случае навозный червь. Наконец, также отстраненно холодно, но с отменной вежливостью ответил. «Боюсь, вы не понимаете всей серьезности ситуации.
герр Готлиб. По лесным законам убийство тролля, безусловно, серьезное правонарушение, влекущее за собой суровое наказание. Но этот гном покусился на нечто большее. Он снова замолчал, мастерски выдерживая паузу, во время которой все присутствующие, включая самого Олафа, гадали, в чем же состояло покушение.
— Так, может, уж скажете, во что мне обойдутся его развлечения? — нахмурился бургомистр и погрозил сыну кулаком.
Эльф указал на красавицу.
— Он обесчестил леди Мюриэль, мою дочь. Надеюсь, вы осознаете, что такое вопиющее оскорбление влечет за собой экономические санкции. Прекращение импорта и экспорта, полное эмбарго, разрыв дипломатических отношений и закрытие границ. Это как минимум. Но мы еще подумаем, не пойти ли на вас войной. Все взгляды обратились к Олафу, который страдал только из-за одного. Невозможности вспомнить все. Ночь с такой красоткой. Это вам не гномиха, и ничего не осталось в памяти. Впервые в жизни ему захотелось плакать.
— Да как же ты, донор Веттер? Да как?
Папаша Готлиб от потрясения заикался.
— Да как у тебя рука поднялась? То есть не рука, но как поднялось-то?
— Я бы попросил, — окончательно оскорбился князь эльфов.
— Ох уж, простите, лорд Марвин, — льстиво произнес бургомистр, — но, может, проявим немного толерантности? Дело-то молодое, но сладилось у них. Мой парень хоть куда, и ваша... Он с сомнением посмотрел на воздушно-хрупкую эльфийку. — Хоть и без бороды, но все ж...
— Позвольте уточнить, герр Готлиб. Я пребываю в добросовестном заблуждении, или вы намекаете, что моя дочь, леди Мюриэль, урожденная княжна из древнего рода бриллиантового листа, могла проявить благосклонность к вашему сыну?
— Это решительно невозможно, — вмешалась эльфийка. И при звуках ее нежного свирельного голоса в многострадальной голове Олафа все вдруг встало на свои места. Наконец он вспомнил события этой веселой ночки. Разгромив трактир, они с Волдой и Гоза отправились к девкам. Товарищи тут же нашли забвение в объятиях ядреных гномих, но Олаф уединяться с девкой не торопился. Отмахнувшись от настойчивой толстухи, он вышел на улицу и тут заметил лесного тролля. Чудище на четвереньках кралось к курятнику. Олафу пришла, как ему тогда показалось, очень удачная мысль. Молодецки ухнув, он вскочил на спину тролля, крепко стиснул коленями бока и хлопнул по затылку. Перепуганный зверь скачками понесся в сторону леса. Олаф поощрял его гиканьем. Мимо пролетали деревья, ветви хлестали по лицу, в ушах свистел ветер, и все происходящее выглядело забавным приключением. Тут-то и появилась леди Мюриэль. Просто вышла из-за дерева, увидала всадника и с колдовским хохотом ловко вспрыгнула на тролля позади Олафа. Гном почувствовал себя на седьмом небе. Его обвивали нежные тонкие руки и длинные стройные ноги, вовсе не такие, как у гномих. К спине прижималась горячая пышная грудь, а нос щекотали пряди золотистых волос. Потом были долгие жаркие объятия на опушке под пышным кустом, на котором пьяняще благоухали синенькие цветочки. Неподалеку издыхал, каменея, загнанный взмыленный тролль.
«О, мой крепыш! О, мой дикий бородач!» — стонала леди Мюриэль, вонзая острые коготки в толстую гномью кожу.
Под конец ночной лес осветился фейерверком, над кустом выгнулась яркая радуга, вокруг со щебетом запорхали крошечные розовые феечки, а из-за дерева вышел серебристый единорог. Сначала Олаф подумал, это ему мерещится с перепоя, но вскоре догадался, что волшебство творит достигшее пика наслаждения леди Мюриэль. И сейчас, под презрительным взглядом сапфировых глаз, ему вдруг стало невыносимо горько. Выходило, его просто использовали, а потом отшвырнули. Олаф ощутил сильнейшую обиду и за себя, и за весь гномий род. «Невозможно говорить о леди Мюриэль», — подбоченившись, выдал он. «А кто мне всю спину расцарапал? Кто меня своим пушистеньким жирненьким барсучком называл? Кто кричал под кустом, что гномы сильнее эльфов?